Владимир Кожевников-Воронов. «Стальные крылья». Глава 1. Новый вызов. Москва, 15 сентября 1963 года. Утро было холодным, и туман, который обычно рассеивался к 8, сегодня держался до 10, окутывая Кремль серой, тягучей пеленой, сквозь которую едва пробивались золотые купола соборов. Воронов стоял в приемной председателя Совета министров, сжимая в руках папку с документами, которые он просматривал уже пятый раз за последние полчаса, хотя каждое слово знал наизусть. Его пальцы слегка дрожали, и он не мог понять, от холода, проникавшего сквозь высокие окна, или от напряжения, которое сжимало грудь все туже с каждой проходящей минутой. Приемная была обставлена с той сдержанной роскошью, которая отличала кабинеты высших партийных чиновников. Массивные дубовые двери с бронзовыми ручками, отполированными до блеска, портреты классиков марксизма на стенах, тяжелые шторы из темно-зеленого бархата, которые почти не пропускали свет. Пахло полированным деревом, старым табаком и еще чем-то неуловимым, может быть, кожей кресел, а может, самой историей, которая въелась в эти стены за десятилетия, впиталась в каждую трещинку паркета, в каждую складку портьер. Воронов перевел дыхание. За его спиной была целая эпопея: арест Сабурова, разоблачение шпионской сети Соколова, уничтожение целого подпольного механизма, который почти похоронил лунную программу. Он прошел через допросы, слежку, перестрелки, через холод склада в Ленинграде и жар кремлевских коридоров. Но теперь наступала новая эра. Алексей Косыгин, новый председатель Совета министров, пригласил его на личную встречу. Это было не просто приглашение, это было признание. И вызов. Он знал, что от этой встречи зависит его будущее, но он также знал, что он не один. Где-то там, в институте, ждала Екатерина, а где-то в мастерской на окраине города – Мироныч. Они были его опорой, но даже они не могли защитить его от того, что ждало впереди. Дверь открылась, и секретарь, сухая женщина, с безупречной прической и стальными глазами, жестом пригласила его войти. Воронов шагнул через порог, и сердце его забилось быстрее. Кабинет был огромным, высокие потолки с лепниной, массивный стол красного дерева, на котором лежали стопки папок, и окно, выходящее на соборную площадь, где золотились купола Успенского собора. Косыгин сидел за столом, перебирая какие-то бумаги. Он был невысоким, с плотной фигурой и лицом, которое казалось усталым, но глаза его были острыми, цепкими, глаза человека, который привык все замечать и анализировать. Он был одет в простой серый костюм без галстука, что подчеркивало его деловой, а не парадный стиль. В его движениях чувствовалась сдержанность и привычка к власти. «Садитесь, товарищ Воронов», — сказал Косыгин, не поднимая головы. «Я вас внимательно слушаю. Но сначала я хочу сказать, что я знаю о вас больше, чем вы думаете. Я читал ваши отчеты по модернизации системы управления N1. Я читал докладные о вашей работе в НИИ-88 и о вашей роли в разоблачении шпионской сети. Вы произвели впечатление на Королева, а он редко хвалит людей. И что более важно, вы произвели впечатление на Хрущева. Это дорогого стоит». Воронов сел, чувствуя, как в груди закипает странное волнение. Он не привык к похвалам от таких высоких лиц. Он привык быть незаметным, прятаться за спинами других, работать в тени. Но теперь он был в центре внимания. «Я просто делал свою работу», — ответил он, стараясь говорить скромно, хотя внутри его переполняла гордость. «Хорошая работа не бывает просто работой», — сказал Косыгин, поднимая на него взгляд. Его глаза были темными, почти черными, и в них читалась та особая усталость, которая бывает у людей, привыкших принимать трудные решения. «Я не стал бы вас вызывать, если бы не считал, что вы способны на большее». Косыгин сделал паузу, словно собираясь с мыслями, затем продолжил. «Товарищ Воронов, вы доказали свою преданность и свой талант. Но теперь я хочу поговорить о другом. Наша промышленность отстает от Запада. Это не секрет, и мы все это знаем, хотя не всегда говорим вслух. Мы производим сталь, уголь, тракторы, но нам не хватает новых материалов, новых технологий. Мы не можем конкурировать с американцами в авиации, потому что наши самолеты тяжелее, они потребляют больше топлива, они быстрее выходят из строя. Нам нужны композитные материалы, легкие, прочные, долговечные. Я знаю, что у вас есть идеи на этот счет. Я хочу, чтобы вы возглавили программу по их созданию для авиации. Это важно для страны, для обороны, для престижа. Вы согласны?